У меня было такое ощущение в голове, такой ясности кристальной, такой легкости. Я вдруг как бы лежу вот на этом полу и осознаю, вообще мне сейчас так хорошо, мне сейчас так хорошо. У меня все измеряется как бы своим ощущением в голове. Мне вообще ничего не надо. Такой страх, что я иду как-то в том направлении. Непонятно, если такое я испытываю, ну не знаю, там сколько мне было. По-моему, уже лет 25 было. То есть у меня появился первый ребенок, я уже впадала в депрессию. Температура воды, ну там, не знаю, от 13 до 15. И каждый день ходили купаться, ходили босиком. Когда хотят, они ходят раздетыми. Как мне кажется, очень важно сейчас детям дать какое-то чувство, ну, с одной стороны, автономности, с другой стороны, ну, какой-то силы, что ли.
Меня зовут Карима Джа. Я приветствую вас на проекте «Наши сильные и хрупкие женщины». Этот проект направлен на то, чтобы помочь каждой женщине осознать свою силу. И сегодня у нас в гостях Юлия Богданова. С Юлей мы знакомы уже года 2 или 3. Познакомились с ней, когда она организовывала онлайн-саммит по устойчивой потере веса. У нас есть общая подруга Евгения Алешина, которая тоже побывала у нас уже в гостях. Юля тоже биохакер. У нас с ней перекликается очень-очень много интересов и хобби, и увлечений. Она тренер по дыханию, сертифицированный тренер по дыханию по методике Oxygen Advantage, которая основывается на методе Бутейко. Она тоже практикует моржевание. Она восходила на гору Снежка с Вимом Хофом в Польше. Она также нутрициолог. Она очень интересуется всем, что можно себе экспериментировать, как настоящий биохакер. Конечно же, это то, чем занимается она сейчас. В прошлом она попробовала разные профессии. Она была и учителем, и финансовым аналитиком в Силиконовой долине, и фандрайзером в Гринписе, и кулинарным блогером. И вот сейчас Юля живет в Германии, это 4-я страна, где она живет со своим мужем и 3 детьми. Юле 44 года, и у нее уже есть большой взрослый сын, которому 17 лет. Ну, кто может сказать, что вот такая девушка перед нами сидит, и она мама взрослого подростка. Ну, я сегодня пригласила Юлю, потому что я знаю, что у нее есть чем поделиться также именно с точки зрения, как она преодолевала свои трудности. У нее есть опыт с некоторыми расстройствами психического характера. И я знаю, что у нас, вот особенно сейчас, в такое время, Юля может на своем опыте с точностью сказать, что дыхание – это огромнейший, мощнейший инструмент. Вот поэтому я очень рада, что Юля у нас сегодня в гостях. Добро пожаловать. Я очень рада, что мы с тобой наконец здесь встретились.
Карима, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за приглашение. Да, очень рада вообще каждый раз с тобой поговорить, обменяться разными новостями. Очень интересно всегда. И наблюдаю тоже за твоим проектом. Очень польщена, что ты меня пригласила. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, Юль. Ну, в этот раз ты по другую сторону микрофона, потому что я уже побывала у тебя в гостях. Мы провели с тобой вместе 2 интервью по теме метода Вима Хофа. Вот, поэтому мне очень интересно попробовать посмотреть на тебя с другой стороны микрофона. Юль, я знаю, что ты на прошлой неделе, вот как раз недавно вернулась, ездила в Португалию, вы всей семьей занимались серфингом. Угу. Я так понимаю, вообще очень много у вас в семье общих таких интересов, и все вместе практикуете, ну, естественно, здоровое питание. У вас, я знаю, установлен морозильник на улице. Я понимаю, что это ты не одна в нем охлаждаешь воду для ванн. Как вот ты добилась того, что вся семья, в принципе, теперь на одной такой волне, и все интересуются такими здоровыми практиками? И было ли трудно всех туда к этому привести?
Да, конечно, процесс некий. Я не могу сказать, что сейчас я прямо в восторге, когда перед ними кладут, допустим, там, не знаю, мясо с овощами, в отличие от гамбургера, например. Ну, на самом деле, у нас нету таких супер ограничений, потому что я считаю, что они не нужны, как бы нездоровы, да, то есть, ну, есть какие-то правила, которых мы дома придерживаемся. За пределами все равно у детей есть как бы относительная свобода. Не знаю, мне кажется, может быть, началось все с того, что я когда пошла учиться, вообще-то муж соблазнился тем, что я помогу ему похудеть. он очень долгое время хотел похудеть, но не мог, хотел сделать липосакцию, вот совершенно серьезно. И потом, значит, сколько-то я начала, наверное, учиться на нутрициолога. И как-то раз-раз-раз, и вдруг он как бы в один прекрасный день стоит, реально похудел все-таки. И он такой стоит, я прям сейчас, как сейчас вижу перед зеркалом. Слушай, самая хорошая, наверное, эффективная инвестиция в моей жизни, а по профессии как бы инвестирует. Поэтому, мне кажется, он принял этот подход с едой, как бы, с, вот, он же был тоже с Вимом Хофом в экспедиции. И как-то из-за того, что мы с ним разделяем эти интересы и вместе практикуют, дети, наверное, воспринимают это как данное, что ли. Ну, для них, естественно, разные активности, которые мы с ним делали. Ну, например, мы недавно ездили лазить по скалам, ну, небольшим таким, и ездим вот серфать. И, например, там после того, как поехали серфать, у нас дома появился балансборд, на котором там они играют. Или вот, например, сейчас мы все вместе занимаемся капуэйрой. Сначала взрослые, потом дети. На самом деле у них даже больше получается. Я выбираю, как бы, выбираю в том числе вот эти активности, которые, я думаю, что им, в принципе, со временем, может быть, не с первого раза, но они как-то каким-то образом как бы должны понравиться. Естественно, если их оставить дома, даже в Португалии, они бы, наверное, зависли там на целый день в своих приборах.
То есть приходится погонять.
Да, приходится иногда.
А как ты уговорила мужа пойти в экспедицию с Вимом?
Вообще, это не я уговорила мужа, а это муж, на самом деле, первый собрался. У нас есть друг один, который с нами, немец, который с нами тоже разделяет вот этот интерес некий к здоровью. Ну, как бы это я посвятила их Вима Хофа, и вдруг в один прекрасный день он, значит, нам пишет, что, смотрите, у Вима-то экспедиция, а чего, пойдем? На самом деле места там разлетелись просто как горячие пирожки. И я, конечно, в то время, у меня отношения с холодом были такие очень уважительные просто. Он пригласил просто мужа. Я думаю, ну ничего себе, я им рассказала, теперь они собрались в экспедицию, а я что, хуже, что ли? Вот. И просто у меня было пару часов для того, чтобы принять решение, потому что вот на следующий день вообще там уже не было мест. Я прям просто закрыла глаза, сказала себе, ну ладно, я буду все делать, но с холодом, возможно, я никуда не полезу, но все равно хочу поехать, подышать, как бы там все остальное мне близко. И вот.
Да, остальное история.
То есть это как бы был некий челлендж для меня от мужа скорее. Ага. Ну, вот от друга нашего.
Я помню, ты делилась своими впечатлениями и рассказывал, что вот ну, холод — это, конечно, только одна же часть, одна грань метода Вима Хофа. Что еще сеансы дыхания, которые они организуют каждое утро. Я помню эту подвальную комнату. Мы тоже там все тренировались во время обучения на инструктора. И вот ты рассказывал, что вот тебя больше всего вот еще впечатлили эти сеансы дыхания по методу Вима Хофа. Расскажи, вот что именно в этой методике, в этой технике тебя больше всего поразило или показалось таким необычным?
Ну, наверное, просто ощущение после, потому что, ну, понятно, ты ложишься на пол, тебе говорят там, что ты дышишь. Во-первых, это определенное напряжение. Не знаю, там час даже продышать в таком темпе, ну или там чередовать разные упражнения. Это такой сложный достаточно процесс, энергоемкий, да, который от тебя требует и концентрации, и прям сил физических. В процессе, видимо, ты как-то забываешься. И это вот первая часть, когда ты отвлекаешься от всего. И потом в конце у меня было такое ощущение в голове, такой ясности кристальной, такой легкости. Я вдруг как бы лежу вот на этом полу и осознаю, вообще мне сейчас так хорошо, мне сейчас так хорошо, у меня все измеряется как бы своим ощущением в голове. Как бы мне вообще ничего не надо. И, кстати, Вим, я не знаю, вот как у нас он все время бегал, рассказывал, спрашивал, он говорит, ну вот скажите, вам сейчас хорошо, хорошо, а вот когда хорошо вам, вот неужели вам хочется там идти кого-то обижать, идти там что-то делать плохое, идти там есть какую-то фигню, вот неужели хочется? Я подумала, правда, действительно, прям, когда людям хорошо, когда легко, когда просто вот такая концентрация на моменте, просто ничего не надо. Ты ведешь себя совершенно по-другому. И вот это вот ощущение, я его так запомнила, я просто каждый вечер ложилась спать, и я прям берегла, берегла, берегла. Я вот думаю, блин, как классно, а?
Ну и как ты тогда эту практику потом перенесла в свою жизнь по возвращении домой? Обычно же как мы во время таких ретритов, такие окрыленные, такие воодушевленные, а когда возвращаешься в рутину, очень трудно поддерживать регулярность таких практик. Все-таки это, как ты говоришь, это усилие, это все-таки это время, усилие над собой и физическая затрата.
Да, ну вот мы как раз практиковали вместе, кстати. То есть мы приехали, и вместе, естественно, легче. То есть там просыпаешься, муж просыпался, сразу включал запись с Вимом тоже, там, аудио. Мы практиковали какое-то время. И, ну, потом у него, кстати, он переусердствовал просто с этим дыханием, и у него какие-то начались проблемы с самочувствием, поэтому как бы он прекратил. Со временем я, ну, как бы ушла немножко в другую сторону, то есть я подошла просто к дыханию с другой стороны более функциональной. То есть не просто какое-то дыхание, которое есть, я его практикую, да, а какие у меня цели, какие задачи, исходя из этого, какое у меня дыхание практиковать. Вот. Ну, на самом деле, вот это вот чувство, когда ты помнишь, и оно вот становится якорем этой ясности. И дальше оно просто тебя ведет. Ты вспоминаешь про него, и оно тебя ведет.
Ну вот ты говоришь такой ясности. Конечно, у каждого она своя, эта ясность, да? Это очень такое субъективное ощущение. А вот что для тебя значит противоположность этой ясности? Что же в нем было такого, вот, может быть, удручающего? То есть мы говорим, ясность — это хорошо, но есть тоже... Мы не можем постоянно поддерживать эту ясность, да? Нам нужно жить, нам нужно выполнять какие-то свои обязанности профессиональные, семейные и так далее. Вот что для тебя было на противоположной стороне этой ясности?
Вообще для меня, наверное, тяжелее всего в моей жизни было такое ощущение, что мной командуют мои мысли. Вот, я думаю, в принципе, ну, из своего опыта, потому что я, в принципе, как бы работаю с людьми тоже по теме стресса, в контексте дыхания тоже. Я знаю, что это очень частый, ну, как бы сейчас случай, когда вот этот наш современный мозг, неокортекс, да, он то, что дало нам такое преимущество во всем животном мире и привело нас туда, где мы сейчас. Но, с другой стороны, это некое как бы проклятие, да, потому что с помощью вот этого современного мозга мы часто создаем себе собственную реальность, она просто в нашей голове, да, но мы в нее погружаемся, и непонятно, как из нее выйти. И вот это вот, наверное, противоположность ясности — это когда мысли, которые тебе не нравятся, и тогда уже вроде бы, в принципе, я осознавала, что эти мысли, они не моя там реальность и так далее, но непонятно было, как бы, как их контролировать. Хотя бы на какие-то промежутки времени, то есть, ну, как бы глубокое расслабление, ничего не думание, оно должно быть, в принципе, каждый день у каждого человека. Это как гигиена, как почистить зубы.
Я примерно понимаю, о чем ты говоришь, потому что сама пережила лет 10, наверное, назад тоже такую ситуацию, где мои мысли, они просто стали мною управлять, и они настолько стали материальными даже, вот они настолько одолели мной, что мне казалось, что все остальное, все мое тело, оно просто онемело. И я помню даже, как-то я спускалась вниз на велосипеде с горки и набирала высоту, набирала скорость. И мне казалось, вот если сейчас из-за угла выйдет машина и меня собьет, то я не почувствую ничего. То есть у меня, я опустилась на такое дно. И вот, как ты говоришь, это было просто одни мои мысли же. То есть, конечно, сейчас я оглядываюсь назад, да, ситуация была сложная, но она была еще сложнее того, как я позволила моим мыслям себя вот взять над собой контроль. А у тебя какая была такая ситуация, где ты вот почувствовал все, вот, но ниже я больше не упаду, мне нужно теперь только вверх?
Вообще у меня как бы был период в жизни, когда таких ситуаций, ну, не знаю, они практически каждый день. То есть страх мой, он возникал от того, что нету никаких вроде бы причин для того, чтобы мне впадать в депрессию или там, чтобы себя ругать постоянно, что я не такая, там, что я сякая, что я не то сделала, что я не то там подумала в том числе. С другой стороны, у меня есть в семье очень два ярких примера, которые все время мне добавляли вот этого вот страха. Это две моих тети, одна уже погибла, и как раз погибла из-за психического заболевания, которое у нее появилось там уже в старшем возрасте. Вторая сейчас, она как бы жива, но она на психотропных средствах как бы теперь до конца жизни, и, естественно, последствия в психическом здоровье, в физическом здоровье. И как бы, в принципе, я постоянно вот, они как бы передо мной стояли, и такой страх, что я иду как-то в том направлении, и непонятно, если такое я испытываю, ну, не знаю, там, сколько мне было, по-моему, уже лет 25 было, то есть у меня появился первый ребенок, я уже впадала в депрессию. Ну, и до этого, и даже в школе я могла там, не знаю, там, на неделю, условно говоря, выпасть там, проваляться где-нибудь в кровати. Я думаю, ё-моё, что меня ожидает вообще в 50-60 лет, да, это можно будет назвать жизнью, вот, то есть у меня постоянно еще как бы такой страх был.
Ну, то есть у тебя, наверное, еще и сам страх того, еще как бы бывает иногда создает такой замкнутый круг, да, то есть мы пытаемся не быть тем, кем боимся стать, и чем больше мы этого боимся, оно еще больше усугубляет.
Потому что мы начинаем больше об этом думать, то есть больше, еще больше об этом думать. Вот, то есть у меня были ситуации, когда я помню, вроде в семье все хорошо, просто впадаю на месяц какой-то. Нету радости, например, там, от общения с детьми, там, нету радости от общения с мужем. Ну, то есть настолько все это было странно, когда не было никаких предпосылок для этого. И да, то есть ощущение того, что у тебя нет над этим контроля.
Ну и как, с чего ты тогда, как появился вот такой лучик надежды, с чего, что тебя привело к тому, что ну, как ты смогла совладать и все-таки сесть за руль собственных мыслей. С чего это, ты говоришь, осознать, что мысли — это не ты, но все-таки это же самый как раз-таки сложный момент, что очень часто мы настолько крутимся в этой вот болтанке, что вот остановиться и увидеть себя со стороны — это самое сложное.
Да. Ну, вообще, вот эта вся моя новая профессия, вот ты сказала, то есть я на самом деле много всего поменяла в жизни, да, и потом мне даже немножко неловко было сказать, что вот сейчас я пойду, сколько, не знаю, там было 30 с лишним лет, что я сейчас пойду, буду изучать новую профессию после того, как я была учителем, была там финансовым аналитиком, была фандрайзером, кулинаром, практически пошла там в ресторан, вернее, в кафе бутерброды делать. На самом деле, каким-то образом вот, нашла в себе дерзость, да, потому что я подумала, уже все, столько всего поменяла, видимо, это вот что-то со мной тоже не так в этом смысле. И, конечно, с той поры начался очень классный путь интересный, который, в принципе, он для меня лично. Я рада делиться, ну, как бы с людьми тем, что я для себя обнаружила. Ну, этот путь был для меня там и для моего сына, с которым мы немного похожи. Ну, как бы я нутрициолог. Нутрициолог — это про питание, да? То есть началось все с питания, потому что это тоже очень связано с психическим здоровьем. У меня был такой период, например, когда на протяжении пары лет практически я начинала свой день с коробки конфет. Или там с шоколада. Вечером, когда мы шли, допустим, там в ресторан, мы тогда в Калифорнии жили, то есть все заказывали ужин, главное блюдо. Бюджетные были такие времена, да, то есть какое-то одно блюдо. Я, естественно, выбирала, если у меня одно блюдо, то это обязательно должен был десерт. То есть какое-то время заняло вот это разрыв вот этой вот зависимости пищевой. И вообще как бы налаживание отношений с едой, что очень тоже прям помогло, то есть ощущения от этого были классные. Ну, одна еда, она дает какие-то эффекты, но они такие все равно, ну, как бы, наверное, не глубокие, пока ты не наладишь какие-то другие сферы жизни своей. И у меня, в принципе, как бы интерес из-за того, что личной психологии, я немножко все время как бы об этом читала, что-то все время для себя находила, потом нашла вот это дыхание, это просто для меня было такое открытие. После того, как я у Вим Хофа побывала, я училась тоже у Патрика Маккина, который систему Бутейко преподает в Oxygen Advantage. Потом я ездила к нашему с тобой общему любимому преподавателю Каспару, да, и вот Каспар тоже, это вообще такой гигантский шаг как бы для меня был через него, потому что он это преподносит с точки зрения именно нашей нервной системы и нашей психики. И вот это вот для меня тоже как бы открыло такой как бы пласт, да, вообще, как работает наша нервная система. Почему вот эти там мысли, почему мы чувствуем именно так, а не иначе. Вот эта тема, наверное, сейчас она такая самая для меня горячая, и у меня появился тоже новый герой, я просто вот настолько фанат, я слушаю каждое интервью, которое могу найти, и у меня такое ощущение, когда я слушаю его интервью, ой, сейчас бы все записать, ой, куда бы все записать, ой, куда бы все запомнить, записать. Ты, наверное, слышала про поливагусную теорию регуляции нервной системы Стивен Поргес. Это просто... Почему я этого не знала? Я не знаю, вот... Классно. То есть, когда ты понимаешь на самом деле, какие у тебя потребности, за что отвечает твоя осознанность, за что отвечает как бы неосознанные части мозга, да, и почему они именно так на это реагируют, а не иначе. Просто уходит куча вот этих вопросов про контроль, про нелюбовь к себе, а приходит просто как бы нежность и понимание.
Как ты мудро все сказала. У меня аж мурашки по коже. Ну, действительно, я с тобой полностью согласна. Для меня вот дыхание, именно включение нервной системы, его роли в нервной системе, это тоже такой огромнейший, увлекательнейший мир. И я вижу на себе, практикую это каждый день. Это у тебя создается такое впечатление, что наш организм, он такой идеальный, да? Даже по-русски, наверное, слово «идеально» не совсем подходит, но мы perfect, да? То есть мы идеальны вот по дизайну. У нас все есть внутри. Конечно, какие-то препараты медицинские, все это замечательно, но очень часто мы просто стоим на пути вот этого нашего собственного механизма ауторегуляции, саморегуляции, самоисцеления такими простыми способами, как просто дыхание, просто успокоение, просто вот осознанность. И для меня, я, наверное, с пеной у рта буду рассказывать, насколько это вот дыхание, осознанность, медитация — это такие мощнейшие инструменты. Но, наверное, потому что они бесплатные и доступны всем, что они не так сильно популяризируются сейчас. Но я считаю, что вот мы, у нас с тобой, это такая все-таки, да, важная, наверное, роль показать людям, что это всегда есть, и оно всегда с тобой, и никто у тебя это не отнимет. И открываются двери в такой новый мир совершенно.
Да, на самом деле, да, настолько всего как бы есть, но мы не знаем, как этим пользоваться, и мы вовсе не знаем, что это есть. А, вот, я тебе, наверное, рассказывала, у меня есть такой любимый автор, я, кстати, его забыла фамилию, но он написал, имя и фамилию, да, забыла, но книжка эта, она просто вот из серии книг, которые меня поменяли и поменяли мою жизнь. Книга называется «Civilized to Death», «Зацивилизованный до смерти». Mm-hmm. Там, значит, одна из фраз, вообще там очень много всего поразительного для меня было. Но одна из фраз очень интересная. Автор сказал, люди — это те, кто сделали сами для себя зоопарк. Но в отличие от зоопарка для других животных, которых они до этого узнали, какие у них там потребности, какие у них условия обитания и так далее, и постарались более-менее эти условия воссоздать, вот с собой они такого не сделали. Про себя они не потрудились узнать, что им на самом деле надо, какие у них потребности, условия обитания. Да? Потому что на самом деле там есть базовые потребности, это на уровне физиологии, да? Что нам нужно, например, общаться с другими, нужна близость с другими людьми, что как бы это возможно только в определенном состоянии нервной системы, да? Что нам необходим отдых и расслабление каждый день. А это как бы, да, правда, отдых и расслабление. А как же работа? Ну как? Никак. Будет, то работы в какой-то момент тоже не будет, скорее всего.
Да, ну обычно же как люди. Люди, не, вы мне лучше пропишите что-то, чем я буду спать и отдыхать. Ритм, да, такой бешеный ритм современной жизни. И еще вот как Вим Хоф, и вообще для меня было тоже такое открытие, что, наверное, немножко в контексте этой книги «Зацивилизованные до смерти», что мы создали себе такие условия, мы себя так изнежили, так удалились от элементов природы, что это нам теперь же вредит, и это нас делает слабее, и мы теперь вместо того, чтобы вернуться обратно к природе, мы изобретаем какие-то дополнительные препараты медицинские. Есть время и место, когда какие-то срочные, острые там заболевания, но очень часто про профилактику никто не думает. И говорят же, система здравоохранения направлена на то, чтобы лечить болезни, не то, чтобы поддерживать здоровье, да?
Да, да. У меня тоже есть книга, которая прям вот точно о том, что ты сказала, про прочность, да? «Антихрупкость» называется. Не знаю, читала ли ты или нет. Тоже просто один из моих любимых авторов и книга тоже, которая меня поменяла вот в этом же списке. Да, и там он так классно описывает, что каждая... ну, как бы устойчивая система какая-то биологическая, она обладает для своей устойчивости, антихрупкости до какой-то там определенной нагрузки. Вот. Если мы не пользуемся, да, то мы как бы просто расползаемся, лужей становимся.
Да. Ну, на этом и основывается же метод Вима Хофа. Это гарметический стресс, гарметис. То есть мы даем себе такие дозы шока, стресса, который управляем, который краткосрочен, и который достаточно силен, чтобы где-то надорвать нашу... выпнуть нас из зоны комфорта, но при этом недостаточно, чтобы нас сломать. Опять же, принцип, да, что не сломает нас, делает сильнее. И вот почему-то настолько он и гениален, и настолько он сейчас в современном мире, наверное... Да, вот тебя пытаются оградить от всего, оберечь от всего, и это какой-то парадоксальный такой подход для меня.
Да, кстати, знаешь, очень печально это наблюдать с детьми тоже. Да просто настолько как бы тепличные растения очень часто как бы встречаются. Я прям, мне даже жаль, да. Нет, там, она не может сама, или она не может, или там наденьте вот эти шарфики. То есть у меня было тоже, на самом деле, конечно, такое, потому что я российская мама, и мне все время все говорили, там, не кормите ребенка тем, одевайте его так и так далее. Но сейчас у меня просто такая, как бы, галочка, да, про то, что я хочу, чтобы они тоже были прочными. То есть, например, мы сейчас были в Португалии, там, температура воды, ну, там, не знаю, 13 до 15. Они каждый день ходили купаться, ходили босиком, когда хотят, они ходят раздетыми, когда, возможно, да, они куда-то ходят или ездят одни. Мне кажется, очень важно сейчас детям дать какое-то чувство, ну, с одной стороны, автономности, с другой стороны, ну, какой-то силы, что ли.
Как твои дети встретили такую изменившуюся маму, что теперь она позволяет бегать босиком, она не беспокоится по надобности и без, она не навязывает все время одень тапочки, шапку, куртку и так далее. Наверное, как-то повлияло, может быть, на отношения тоже с детьми у тебя?
Это все, наверное, это все тоже с Вима началось, потому что мы приехали, ну, естественно, мы на самом деле, когда мы уехали, дети остались с бабушкой, но мы бабушку не сказали даже, куда уезжаем. Зато потом, когда приехали, начали показывать им свои там видео. Ох, 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 как ужас, как это опасно для жизни. И, в общем-то, ну, как бы дети, видимо, прониклись. Они посмотрели, и, нормально, то есть как бы так можно, так нормально вообще-то. Вот когда мы поставили морозилку, средний как-то не купался, старший залазил, а вот младшая, она прям неоднократно залазила. И вот в нашем чате, сейчас, правда, он такой уже давно неактивный, но сначала там люди, которые, другие члены группы, которые приехали, они уже присылали фото, видео, там, как у них дети пошли в ледяной воде гулять там по улице и так далее. То есть это как-то показалось, ну, как бы естественным после того, как мы через это прошли. Вот. Ну и к тому же, конечно, то есть если ребенок на стадии, когда он, допустим, там постоянно болеет, естественно, это не стоит делать слишком рано. Вот. У меня, в принципе, тоже дети прошли, особенно там средний, через стадию, когда он постоянно болел, когда у него аденоиды хотели ему удалять. Вот. Но когда я уже через это прошла, в принципе, из-за того изменений там в еде и разных других факторов, у них уже не было такой стадии. И, в принципе, как бы они были уже достаточно такие устойчивые, чтобы дальше укреплять.
Ну и как же дети обычно? Они следуют примеру родителей, да? То есть если они видят, что родители сильные, им тоже хочется быть сильными. Ну, тогда поговорим о силе. Ну, Юль, одним словом, в чем твоя сила? Или, если выражаясь там сейчас супергероями, да, в чем твоя суперсила?
Да, я вот подумала над этим, в чем вообще моя суперсила? Я, наверное, поняла, что каждый раз, когда мне действительно плохо, у меня какой-то моторчик включается, который я вот сначала, допустим, там день, может быть, даже полдня провожу в каком-то там полудепрессивном состоянии, потом мне открывается какое-то то ли противоречие, то ли какое-то вот, это начинает меня толкать куда-то, что-то делать. То есть я, наверное, как бы, как та лягушка, которая попала там в молоко, и все равно начинает этими лапками. Не знаю почему, то есть я это как бы не специально делаю, как-то встроено, что ли, в меня. Несмотря на то, что я прошла вот через какие-то там годы депрессивных состояний, вот это все равно было когда, всегда.
Наверное, ты как-то себя гипнотизировала на то, что это такое состояние у тебя вызывает какую-то аллергическую реакцию. И что это настолько для тебя неприемлемо, что ты все уже не можешь, не позволяешь себе долго в этом находиться и утопать в этом.
Да. Кстати, еще один мой герой, которого ты тоже знаешь, Эндрю Хуберман, нейробиолог стэнфордский, он рассказывает вот о том, как объясняется с эволюционной точки зрения такая реакция, что когда вообще человек находится в состоянии стресса эволюционно, да, то есть мы представим наших предков, для которых это был прежде всего физический стресс или там какая-то опасность для жизни, есть встроенные механизмы, в том числе в виде, например, производства нейромедиаторов, которые, когда в ситуации стресса ты продолжаешь просто даже физически двигаться, то есть используешь даже движение, они тебя дальше подстегивают, например, там из одного нейромедиатора получается там другой этот допамин, который дает тебе уже дальше мотивацию идти. То есть это как бы, да, с точки зрения эволюции это был толчок такой, который тебя немножко так подстегивал в трудных ситуациях.
Да, интересно. Я тоже помню, когда-то читала про то, как вот именно физическое движение, пребывание в каком-то даже легком физическом движении сразу меняет вот биохимию и трансформирует нейромедиаторы. Это вообще тоже такая очень интересная тема.
Юль, да, ну, вот он, кстати, рассказывал вот это дыхание, которое я как бы все время рекомендую, очень простое, когда ты просто для того, чтобы переключиться с каких-то там, ну, с какой-то ситуации, с которой ты хочешь выйти, просто делать вдох и выдох и поворачивать головой направо и налево. То есть это что дает? Это просто дает имитацию движения, потому что ты узнаешь о движении через глаза. Такая простая вещь, но действительно классно работает.
Да, и ведь существует же целая терапия, как она называется по-русски, ну, в общем, то, что движение глаз, да, и это имитирует движение, которое производит вот эти биохимические изменения. Ну, как раз-таки проблема в том, что, да, опять же, они все бесплатные, они все с нами, и никто не заинтересован в этом очень сильно популяризировать. Ну, конечно, да, такие герои, как Хуберман и там Каспер Ван дер Мёлен, это сильно им огромный поклон, и мы от них учимся, и мы с тобой можем переводить это на русский. Это замечательно. Юля, ну, давай тогда поговорим о том, что для тебя значит женственность. Вот я вижу, что ты нашла свою силу, ты действительно у тебя, ну, сила еще и в том, что ты знания в себе не держишь, ты ими делишься, ты не можешь это вот просто накапливать себе как в копилочку, это мое сокровище, да, все, что ты на себе испробовала и в то, что ты веришь, ты готова этим делиться, у тебя и курсы есть, проходят, и безвозмездно ты очень много информации выкладываешь на своих соцсетях. А вот другая тема, то есть другая сторона монеты моего проекта — это женственность. Вот почему мы говорим о женственности? Потому что, наверное, еще и в России до сих пор еще существует такое негативное восприятие сильных женщин, что сильные женщины — это генерал в юбке, там командовать любят своими мужьями, мужья у них подкаблучники и так далее. Вот. А я показываю, что мои гости, они прекрасно сочетают в себе и силу, и женственность, и даже женственность, вот, как говорится, в достаточно широком понимании. Но для тебя что значит женственность?
Может быть, это какая-то такая как бы свобода быть такой, какая я есть, и не бояться показывать этого другим. Не знаю, вот, например, с мужем тоже. Я, естественно, я хочу быть там самостоятельной, я хочу в каких-то вещах командовать, а в каких-то вещах не хочу. Вот, и с детьми тоже. С годами я научилась хорошо отстаивать свои интересы с детьми и как бы добиваться своих целей там более-менее, да. Но у меня есть моменты, когда я не хочу ничего отстаивать, хочу, чтобы там они за мной ухаживали, хочу, чтобы что-то делали и так далее. И просто этого от них, можно сказать, даже требую. То есть вот как бы своих там каких-то слабостей или своих потребности, которые им, например, как мужчинам кажутся странными. Я просто, ну, как бы их не стесняюсь, наверное, сейчас.
Здорово. Мне нравится очень эта дефиниция, это определение. Да, женственность — это свобода быть собой и забить на все, на всех, кто думает о тебе иначе. Да? Чем ты так ты больше всего гордишься?
Сложный очень для меня вопрос, потому что вообще-то гордиться — это тяжеловато, непонятно вообще. Как бы. Гордиться — это как? Учили, что нужно больше обращать внимание все время на свои какие-то там недостатки, слабости. Может быть, я горжусь там семьей своей, детьми, хотя вообще далеко, очень далеко от идеального. Постоянный как бы процесс, когда мы друг с другом там продолжаем выстраивать отношения, чего-то там добиваться. Наверное, еще одна вещь, за которую я чувствую гордость, это что есть несколько тем, я прямо чувствую себя в них действительно свободно и экспертом, и мне нравится, что вот я стремлюсь именно к такому глубокому пониманию. Вот. То есть не просто что-то там у кого-то прочитать, а вот дойти просто до первоисточника, и такое ощущение потом получается, что ты как бы какой-то свободы в этой теме. И вот в теме дыхания у меня еще там есть тема, актуальная сейчас очень, кстати, обмен веществ, там регуляция сахара в крови, инсулина. Я прямо себя очень хорошо чувствую. И, наверное, я как бы этим горжусь, потому что я знаю, что я у лучших англоязычных экспертов учусь и постоянно слежу за тем, что происходит.
Ну, и я думаю, что ты имеешь полнейшее право гордиться этим, потому что я вижу, что ты действительно, как ты говоришь, ты идешь до источника, я всегда вижу, что ты, у тебя такое здоровое любопытство, и ты докопаешься именно до первоисточника. Это вы копаешь такие интересные факты, и вот у тебя на это есть терпение. Я, честно говоря, сама, я вот лучше где-то вот, кто запереварит за меня, я буду идти туда по пути наименьшего сопротивления. И у меня не всегда хватает терпения вот идти и докапываться, как ты. Я восхищаюсь этой твоей способностью и сильно думаю, что ты это заслужила, и тебе нужно не где-то там скромно этим гордиться, а гордиться этим в полной мере, да? Ну, в советское время, конечно, да, ты права, у нас гордыня каралась очень сильно. Mm-hmm. Но я не думаю, что это гордыня, это просто, наверное, осознание своих заслуг и вот, возможность просто заявить, что да, я работала, я там 100 тысяч или 10 тысяч часов вот на этом потратила.
Продышала 10 тысяч часов.
Продышала.
Ходила к остеопату. Первый раз, когда пришла, он мне положил, значит, на спину такой смотрит, что у тебя за диафрагма такая? Ты что, каким таким спортом занимаешься?
А он может так прямо ее прочувствовать?
Mm-hmm. Да, очень классно, остеопат.
Да, мне тоже приятно, когда ходишь, да, на массаж или как там остеотерапевтом. Я так, спортом занимаешься? Да. Каким спортом? Ну, силовые тренировки. Да, я вижу. Приятно так. И сколько тебе лет? Ну, 40 лет. Молодец. И это действительно, мне кажется, вот такие вещи. Я знаю, что ты тоже занимаешься силовыми тренировками, ты тоже занимаешься хитом, высокоинтервальными интенсивными тренировками. А вот что они для тебя значат? Какое вот в этом, ну, помимо там физических, естественно, преимуществ, что еще для тебя значит хит и вообще спортивные тренировки?
Слушай, наверное, это вот к вопросу того вот антихрупкости, о котором ты говорила, да, что мы как-то должны использовать резервы, которые у нас есть, и вообще как бы тело и голову. Потому что принцип «use it or lose it», да, «используй или потеряй», никто не отменял, он работает совсем, да, то есть у организма есть очень четкие директивы эффективности, ресурсов мало, и они используются на то, что он чувствует, как бы ты ему даешь сигналы того, что тебе нужно. Нету сигнала, что тебе нужна мышечная масса. Она улетает первой, это просто как бы, да, такая дорогая ткань для организма, что так мы просто устроены, логика такая. Ну, вообще ощущение, что я сильная. С мужем у нас есть тренировка, которую мы иногда сами делаем, которая одна часть ее около стены, где ты там отжимаешься кверх ногами. У меня намного лучше получается, он давно тренируется, никак не может, то есть сваливался несколько раз.
Это очень сильно приятно, да. Ну, мой муж, он тоже очень сильный, он занимается восточными единоборствами, он пловец, конечно, он сильнее меня, но он сильнее меня в другом. А вот когда я делаю отжимания, когда я делаю там, ну, другие вот с гирями, да, то есть я спокойно могу гирю там 16-20 килограмм, а он просто потому, что эти мышцы у него не тренированы, ну, конечно же, он меня догонит, если будет этим регулярно заниматься, просто ему это менее интересно, чем мне. Но такой кайф, что, ага, как в чем-то я физически сильнее своего мужа. Это обалденное ощущение. Ну и, наверное, можно еще добавить, да, для тех, кто нас слушает и смотрит, в первую очередь еще это саркопение. Запомните все это слово. Саркопение — это страшное слово. Как вот Юля сказала, утрата мышечной массы, если она не использована, а тем более со временем, она утрачивается с большой скоростью.
Да, я все время как бы женщинам, когда я работаю с женщинами, рекомендую какие-то там силовые нагрузки. Так, ну, представьте себе, допустим, там, через 20 лет. Вот вы как бы бабушка. Какая вы бабушка, которая еле ноги поднимает, когда заходит по лестнице, которая как бы такая обвисшаяся кожа, да? Или бабушка, которая так с легкостью, с сумочкой или с рюкзачком поднимается на пятый этаж. Тот резерв, который мы сейчас вот накопим, мы его дальше будем использовать. Дальше мы теряем все больше мышечной массы с каждым годом. И кто вообще, что у нас, какой каркас нас будет носить? Никакой тогда, если мы потеряем. У кого-то такой как бы идеал, который, опять-таки, наверное, в наше время, это, вернее, реальность нашего времени, да, какая-то хрупкая женщина, ну, у меня как бы совсем другие ожидания от моей жизни будущего, да, поэтому... И, кстати, дочка у меня, да, тоже, она любит очень хвастаться своей силой, ну, как бы хвастаться, можно сказать, да, есть несколько мальчиков, с которыми она дружит, и она их сильнее, вот, и вчера, значит, муж что-то там сказал, ну, мальчики в целом сильнее, просто что-то такое, она сказала слово «дискриминация» в свои 9 лет. Да, то есть я как бы стараюсь девочке своей, дочке тоже показать, что женщины не могут быть самыми разными, что она должна защищать свои интересы, то, как она хочет выглядеть, что чувствовать, делать.
Правильно, воспитание. Как ей повезло с такой мамой.
Воспитание все время такая вещь, ты никогда не знаешь, что оно правильное. Ну, по крайней мере, то, что важно как бы для меня оказалось в жизни, я пытаюсь с ней поделиться.
Ну, опять же, да, воспитание — это чаще не то, что ты им говоришь или не говоришь, а то, как ты сам, твое бытие. Юля, очень интересно общаться, но я думаю, что будем заключать уже наше интервью с тобой, нашу беседу, да, больше, наверное, чем интервью. Я обычно задаю серию блиц-вопросов. Вот, так что говори сразу, что придет первое, что придет в голову. А что бы ты сделала, если бы на один день ты оказалась невидимкой?
Гуляла бы по лесу, читала бы книжки, расслаблялась, просто вот взяла, дышала.
Ну, в общем, ничего необычного.
Ну, просто вот взяла бы этот день полностью для себя.
Где бы ты хотела проснуться завтра утром?
В принципе, то, где я сейчас просыпаюсь. Мне очень хорошо, поют птички. Это вообще супер благодарна, что вот сейчас у меня есть возможность просыпаться под пение птичек, деревьям, листву.
Какая была самая большая ошибка твоей молодости?
Ну, наверное, много у меня было разных ошибок, много чем я как бы злоупотребляла, вообще такая молодость была буйная у меня. Но в принципе, как бы, в итоге я, наверное, не назову их ошибками, потому что ну, то, что я все это испытала, прибавило мне, наверное, просто полезного опыта. Потому что если ты как бы все время делаешь что-то только как бы вроде бы хорошее и правильное, тогда оно как-то смывается, что ли. А после того, как ты как бы покуролесишь так, потом более яркое ощущение, когда все становится хорошо.
Юля, ты будоражишь мое воображение с моей молодостью. Когда ты последний раз делала что-то в первый раз?
Буквально месяц назад первый раз забиралась на скалу со страховкой. Вот наверху я прям испугалась. Я несколько минут там постояла и подумала, что слезть я вряд ли смогу.
Так, ну и последний вопрос. Что же для тебя профессия кошмар? Какая для тебя самая кошмарная профессия?
Наверное, для меня самая кошмарная — это та, которая очень далека от твоих интересов. В принципе, как бы любая может быть кошмарной. Потому что я вот сейчас понимаю, как мне повезло, что я делаю то, что как бы реально мне без усилий, мне доставляет удовольствие это делать. А так любая, я знаю, у меня много есть примеров, когда людей начинали с, вроде бы, нравится им профессия, но когда вот что-то так меняется, или там отношения с людьми меняются, то вот это становится просто, любая профессия может стать кошмаром.
Ну и в заключение, Юль, что ты хочешь посоветовать, какое хочешь дать напутствие нашим зрителям и слушателям?
Наверное, обратиться к себе и понять, что у вас все есть. Просто нужны какие-то осознание и потом усилия для того, чтобы этим воспользоваться. Но когда вы этим воспользуетесь, это просто будет ваша сила, которую никто не может у вас забрать. Да? То есть это к вопросу о том, что ты берешь ответственность сначала на себя, там, за свое здоровье, за свое самочувствие, ты можешь пользоваться услугами других людей, но просто понимаешь, что ответственность твоя, в твоем теле есть все, что тебе нужно, другие тебе могут помочь, тогда это просто это твое, это остается с тобой, и это такой якорь в современной жизни, который каждому совершенно необходим, потому что сейчас потеряться и почувствовать себя жертвой легко, как никогда.
Подписываюсь под каждым словом. Огромное тебе спасибо, Юля. Очень приятно было тебя узнать поближе с этой стороны. Еще больше тебя люблю теперь. Очень надеюсь, что у тебя будут дальше интересные открытия, что ты будешь продолжать нас обучать дыханию. Я тоже еще и у тебя учусь. Желаю тебе всего самого-самого, как маме, как женщине, как супруге. Еще раз тебе большое спасибо за твои откровенные ответы, за то, что ты поделилась своим опытом и за то, что продолжаешь нам светить своей улыбкой и своей энергией.
Спасибо большое. Спасибо, Карима. Очень рада была поговорить. Да, и удачи тебе с твоим прекрасным проектом.
Спасибо большое. Ну а всем тоже благодарим вас за внимание. Если вы еще не подписались на этот канал YouTube, подписывайтесь. Если вы еще не подписались на подкаст, подписывайтесь сейчас же, чтобы не пропустить новые интересные интервью. И также будем очень благодарны, если вы оставите ваш отзыв, комментарий, что вам откликнулось в этом интервью, а также поделитесь им с вашими родными и близкими. Ну а на сегодня все. Всем пока. До встречи.